Літаратурная анталогія.
Шановні сябры, пропануем вашей увазе сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеныя ветрам». Текст читає артистка Ліка Пташук.
Скарлетт молча сидела на табуретке, обмахиваясь веером и страстно желая, чтобы капитан Батлер поскорее возвратился туда, где ему положено быть, на свой корабль. «Давно ли скончался ваш супруг?» — спросил Батлер. «Давно, почти год назад», — ответила сухо Скарлетт. «И канул в лету, думается мне». Не будучи уверена в том, что такое лето, но безошибочно чувствуя, что в этих словах его скрыта насмешка, Скарлетт промолчала. «И долго вы были замужем? Простите мой вопрос, но я давно не заглядывала в эти края», — сказал Батлер. «Два месяца», — нехотя отвечала Скарлетт. «Ах, как поистине трагично!» — он произнес это довольно небрежным тоном. «Да чтоб тебе пропасть!» — в бешенстве подумала Скарлетт. «Будь это кто-нибудь другой, она окинула бы его ледяным взглядом и попросила бы удалиться. Но этот человек знал про нее и про Эшли и понимал, что она не любила Чарльза, и она была связана по рукам и ногам». Скарлетт сидела молча, опустив глаза на свой веер. «И сегодня ваш первый выход в свет?» — снова спросил Батлер. «Я понимаю, что это выглядит странно», — поспешила объяснить Скарлетт. «Но барышням Маклюр, которые должны были сидеть в этом киоске, неожиданно пришлось уехать, и кроме нас с Мелани заменить их никто не мог, и... «Любую жертву не жалко принести во имя правого дела», — сказал Батлер. То же самое говорила и миссис Мэриузер, только ее слова звучали как-то по-иному. Гневный ответ был у Скарлетт уже на языке, но она вовремя его прикусила. «В конце концов, она ведь здесь не ради правого дела, а потому что ей просто надоело сидеть дома». «Ах, этот обычай — носить траур и замуровывать женщин до конца их дней в четырех стенах!» — раздумчиво проговорил капитан Батлер. «Он казался мне столь же варварским, как индийский ритуал самосожжения».
«Как индийский что?» — спросила Скарлетт. Он рассмеялся, и она покраснела, поняв, что обнаружила свое невежество. «Как отвратительны люди, которые говорят о непонятном!» «А в Индии, когда человек умирает, его не предают земле, а сжигают. И жена тоже восходит на погребальный костер и сгорает вместе с ним», — сказал Батлер.
«Какой ужас! А зачем они это делают? Неужели полиция не вмешивается?»
«Ну, разумеется, нет. Вдова, не пожелавшая жить себя вместе с мужем, становится изгоем общества. И все почтенные индийские матроны станут говорить, что она не умеет вести себя как настоящая леди. Совершенно так же, как и эти почтенные матроны вон там, в том углу, сказали бы про вас, взбреди им в голову, появиться сегодня вам в красном платье и пройтись в кадрили. Лично мне обряд самосожжения представляется более милосердным, чем обычаи нашего прекрасного юга, требующие, чтобы вдова надела траур и погребла себя заживо».
«К
Как вы смеете? Я вовсе не считаю себя погребенной заживо. Поразительно, как женщины исступленно держатся за свои цепи. Вы находите индийские обычаи чудовищным? А хватило бы у вас смелости появиться сегодня здесь, если бы этого не потребовалось для нужд конфедерации? Скарлетт никогда не была большой мастерицей вести такого рода споры, а на этот раз и вовсе смешалась, ибо не могла не признать в душе правоты своего собеседника, но пора все же дать ему отпор. Но, разумеется, я никогда бы этого не сделала. Это было бы проявлением неуважения к памяти, и могло бы показаться, что я не лю... И, чувствуя на себе его веселый, откровенно насмешливый взгляд, Скарлетт умолкла. «Ах, боже мой! Он ведь знает, что она не любила Чарльза!» «Это просто невыносимо! Невыносимо иметь дело с человеком, который не умеет быть джентльменом!» «Джентльмен!» всегда делает вид, что верит даме, даже если он знает, что она говорит неправду. Такое рыцарство у южан в крови. Джентльмен всегда ведет себя как воспитанный человек и говорит то, чего требует правила хорошего тона, и старается как-то украсить даме жизнь. А вот для этого субъекта, как видно, никакой закон не писан. Ему явно доставляет удовольствие говорить о таких вещах, касаться которых не положено. «Ну, — повторил он, — я внимаю, затаив дыхание». «Вы ужасный человек, — сказала Скарлетт и опустила глаза. Он наклонился над прилавком и, забавно имитируя театральный шепот какого-нибудь злодея с подмостков Атениум-холла, зловеще прошипел ей в ухо: «Не бойтесь ничего, прекрасная госпожа. Вашу ужасную тайну я унесу с собой в могилу». «Господи!» — испуганно прошептала она в ответ. «Да как вы можете говорить мне такие вещи?» «Да мне просто хотелось снять тяжесть с вашей души. Или вы ожидали, что я скажу: стань моей красавицей, не то я открою все ваши тайны?» Она невольно подняла на него глаза и увидела, что он получает прямо-таки мальчишеское удовольствие, дразня ее, и неожиданно для себя рассмеялась, как все на самом деле это глупо в конце-то концов. И батлер рассмеялся тоже в ответ, и так громко, что кое-кто из матрон, сидевших в углу, поглядел в их сторону. Заметив, что вдова Чарльза Гамильтона отнюдь, по-видимому, не скучает в обществе какого-то незнакомца, все матроны, осуждающие, переглянулись и склонили головы еще ближе друг к другу. И вдруг по залу прокатилась барабанная дробь, и раздались фанфары. Все зашикали, увидев, что доктор Мид появился на подмостках и поднял руку, требуя тишины. «Мы должны от всего сердца поблагодарить наших прекрасных дам, чье патриотическое рвение и неустанный труд не только позволили этому благотворительному базару принести нам необходимые материальные средства, но и преобразили группу казарму в этот очаровательный уголок, достойный принять под свой кров такой цветник прелестнейших дам, какой я вижу здесь перед собой», — сказал доктор Мид. Все одобрительно захлопали в ладоши. «Наши дамы отдали нам не только свое время, но и свой труд, и такие очаровательные вещицы, которые вы находите в этих киосках, и они вдвойне очаровательны, поскольку они созданы прекрасными руками этих прекраснейших женщин нашего юга». Снова раздались аплодисменты и крики одобрения. Ред Батлер, стоявший, небрежно облокотившись о прилавок, негромко сказал, обращаясь к Скарлетт: «Какой высокопарный козел, правда?» Скарлетт ужаснулась. «Такое святотатство по отношению к самому уважаемому гражданину Атланты!» Она с укором взглянула на Батлера. Но доктор с его длинными седыми трясущимися бакенбардами был и впрямь похож на козла, и Скарлетт с трудом подавила смешок. «Однако это не все», — сказал доктор Мид. «Наши добрые дамы-попечительницы, принесшие облегчение стольким страждущим одним прикосновением своих прохладных рук к их пылающим лбам, вырвавшие из когтей смерти столько раненых в битвах за права Юга, знают, каковы наши нужды. Я не стану их перечислять, но нам нужны деньги, чтобы закупать медикаменты в Англии. И здесь, среди нас, находится сейчас неустрашимый флотоводец, не раз в течение целого года успешно прорывавший блокаду наших портов и готовый прорвать ее снова, доставить потребные всем нам материалы. Это капитан Ред Батлер». Застигнутый врасплох, знаменитый контрабандист тем не менее отвесил элегантный поклон. «Не слишком ли нарочито элегантный, если вдуматься», — промелькнуло у Скарлетт в уме. Казалось, он был преувеличенно любезен, потому что слишком глубоко презирал всех собравшихся в этом зале. Но раздались бурные аплодисменты, а дамы в углу, вытянув шеи, уставились на капитана. Так вот, оказывается, с кем кокетничает вдова Чарльза Гамильтона. И снова раздались фанфары. Доктор Мид поднял руку и продолжал свою речь. «Нам нужно золото, и я обращаюсь с просьбой о пожертвовании. Да, я прошу жертвы, но жертвы ничтожно малы в сравнении с теми, какие приносят наши смельчаки в серых мундирах. Смехотворно малы. Я прошу вас, дамы, пожертвовать вашими драгоценностями. Я прошу. О нет, это просит конфедерация». «Это конфедерации нужны ваши драгоценности, и я уверен, что никто из вас не ответит ей отказом. Как красиво сверкают драгоценные камни на прелестных ваших запястьях, как изумительно хороши золотые броши на корсажах наших патриоток! Но все сокровища Индии померкнут перед ослепительной красотой вашей жертвы. Золото пойдет в плавильню, а драгоценные камни на продажу, и на вырученные деньги будут куплены лекарства и все необходимое для врачевания больных. Итак, уважаемые дамы, сейчас двое наших излечившихся от своих ран храбрецов обойдут вас с корзинками в руках и...» Буря аплодисментов и взволнованные восклицания, фанфары заглушили слова доктора Мида. С чувством глубокого облегчения Скарлетт прежде всего подумала о том, что вдовий наряд не позволил ей, слава тебе, Господи, надеть ни своих любимых золотых серег, ни тяжелой золотой цепи, полученной в подарок от бабушки Робияр, ни золотых с черной эмалью браслетов, ни гранатовой броши. Она смотрела, как маленький зуав с дубовым лукошком в здоровой руке обходит ту часть зала, где находится ее киоск, и как все женщины, и старые, и молодые, весело, торопливо стягивают с рук браслеты, притворно взвизгивают от боли, вынимая серьги из ушей, и помогают друг другу разъять тукие замочки драгоценных колье или открепить от корсажа брошь. Позвякивание металла, возгласы: «Ах, постойте, постойте! Вот, я уже отцепила!» Мейбл Мэриузер стягивала с рук парные браслеты, обхватывавшие запястья и руки выше локтей. Пенни Элсинг, воскликнув «Мама, позволь мне!», снимала с головы золотую обсыпанную мелким жемчугом диадему, фамильную драгоценность, передававшуюся из поколения в поколение. И всякий раз, как новое пожертвование падало в лукошко, раздавались восторженные возгласы и аплодисменты. Маленький зуав приближался теперь к их киоску. Висевшая на локте лукошка уже оттягивала ему руку, и когда он проходил мимо Ретта Батлера, в лукошко небрежным жестом был брошен тяжелый золотой портсигар. Зуав поставил лукошко на прилавок, и Скарлетт беспомощно развела руками в знак того, что у нее ничего нет. Она была сконфужена, оказавшись единственной женщиной, которой нечего было пожертвовать. И тут блеск массивного обручального кольца приковал к себе ее взгляд. И на какой-то миг в памяти всплыл образ Чарльза. Смутно вспомнилось, какое у него было лицо, когда он надевал это обручальное кольцо ей на палец. Но воспоминание это тотчас потускнело, разрушенное мгновенно вспыхнувшим чувством раздражения. Да, раздражение — это постоянный спутник всех ее воспоминаний о Чарльзе. Ведь кто... как не он был повинен в том, что жизнь для нее закончена, что ее раньше времени считают старухой. Она вдова. Она резко рванула кольцо с пальца, но оно не поддавалось. Зуав уже повернулся к Мелани. «Постойте!» — вскричала Скарлетт. «У меня что-то есть для вас!» Оно соскользнуло с пальца, обернувшись, чтобы бросить его в лукошко, полное колец, браслетов, часов, булавок для галстуков. Скарлетт почувствовала на себе взгляд Ретта Батлера. Легкая усмешка тронула его губы. С вызовом отвечая на его взгляд, она бросила кольцо поверх груды драгоценностей. «О, моя дорогая!» — прошептала Мелани, сжимая ее руку. Глаза ее сияли гордостью и любовью. «Моя маленькая, мужественная девочка! Пожалуйста, обождите, лейтенант Пикар! У меня тоже найдется кое-что для вас!» И Мелани старалась снять обручальное кольцо, с которым не расставалась ни разу, с той минуты, как Эшли надел ей это кольцо на палец. Скарлетт лучше других знала, как дорого это кольцо. Но вот, наконец, кольцо снялось с трудом, и на какое-то мгновение Мелани зажала его в своей маленькой ладони. А потом тихонько опустила в корзину. Зуав направился к матронам, сидевшим в углу, а Скарлетт и Мелани глядели ему вслед. Скарлетт, вызывающе откинув голову, а Мелани с тоской более пронзительной, чем слезы. И ни то, и ни другое не укрылось от человека, стоявшего рядом. «Если б ты не отважилась на это, я без тебя и подавно никогда бы не смогла», — сказала Мелани, обнимая Скарлетт за талию и нежно прижимая к себе. Но Скарлетт захотелось оттолкнуть Мелани и закричать грубо, совсем как Джеральд, когда его допекали: «Отвяжись от меня!» Но капитан Батлер смотрел на них, и она только кисло улыбнулась Мелани в ответ. Это было просто невыносимо. Мелли всегда все понимает шиворот на выворот. А впрочем, пожалуй, было бы еще хуже, умея Мелани читать истинные мысли Скарлетт. прекрасный жест», — негромко произнес капитан Батлер. «Такие жертвы вливают мужество в сердца наших храбрых воинов в серых мундирах». Резкие слова готовы были сорваться с губ Скарлетт. Ей стоило немалого труда сдержать их. Во всем, что бы он ни говорил, звучала насмешка. Да, откровенная насмешка, которую она слышала в его словах. И она испытывала острую ненависть к этому человеку, стоявшему возле киоска, небрежно облокотившись о прилавок. И вместе с тем от него исходила какая-то сила. Она ощущала его присутствие как нечто осязаемо живое, горячее, грозное. И ее ирландская кровь закипала в жилах, когда она читала вызов в его глазах. Ах, нет, она должна, чего бы это ни стоило, сбить с него спесь. Он пользовался своим преимуществом перед ней, потому что знал ее тайну. Но это же было невыносимо. Значит, надо найти способ как-то и чем-то восторжествовать над ним. Как говаривала мамушка, мухи слетаются на сахар, а не на уксус. Она поймает эту вредную муху. Она ее наколет на булавку, подумала Скарлетт. И тогда уже он будет в ее власти. «Благодарю за комплимент», — сказала она и очаровательно улыбнулась, делая вид, что не заметила скрытой в его словах насмешки. «И вдвойне приятно услышать это от такого прославленного человека, как капитан Батлер». Он закинул голову и расхохотался, прямо-таки загоготал, со злостью подумала Скарлетт, заливаясь краской. «А почему вы не говорите прямо того, что вы на самом деле думаете?» — спросил он, понизив голос настолько, чтобы среди всеобщего шума и веселья никто, кроме нее, не мог его услышать. «Но почему же не сказать мне в глаза, что я негодяй? Не умею вести себя, как подобает джентльмену, и должен немедленно убираться отсюда, не то вы прикажете кому-нибудь из этих мальчиков в серых мундирах вызвать меня на дуэль. Почему?» Ей хотелось ответить ему какой-нибудь колкостью, но, сделав над собой героическое усилие, Скарлетт сказала: «Что с вами, капитан Батлер? Что это вам взбрело в голову? Всем же известно, какую вы себе снискали славу, ваша храбрость и ваше... Вы меня разочаровали», — сказал он. «Разочаровала? Конечно. Во время нашей первой и столь знаменательной встречи я думал, вот девушка, наделенная помимо красоты еще и смелостью, а теперь я вижу, что осталась только красота. Вы хотите сказать, что я трусиха?» Скарлетт сразу ощетинилась. «Безусловно. У вас не хватает смелости признаться в том, что вы думаете. Впервые увидев вас, я сказал себе, таких девушек одна на миллион. Она совсем не похожа на этих маленьких дурочек, которые верят всему, что говорят им маменьки, и прячут свои желания и чувства, а порой и разбитые сердца под нагромождением пустопорожних учтивых слов. Я подумал, мисс О'Хара — натура незаурядная. Она знает, чего хочет, и не боится ни открыто об этом сказать, ни швырнуть вазу». «Так вот», — сказала она, давая волю своему гневу, «так вот, знаете, сейчас я действительно скажу все, что думаю о вас. Будь вы хоть сколько-нибудь воспитанным человеком, вы бы не пришли сюда, не стали бы говорить со мной. Вам следовало бы понимать, что я не имею ни малейшего желания вас видеть. Но вы просто не джентльмен. Вы грубое, отвратительное животное. И, пользуясь тем, что ваши паршивые суденышки как-то ухитряются обставлять в портах Янки, вы позволяете себе приходить сюда и издеваться над настоящими храбрыми мужчинами и над нами, женщинами. женщинами, которыми готовы пожертвовать всем, понимаете? Готовы пожертвовать всем ради правого дела.
А, минутку, широко ухмыляясь, прервал он ее. Вы начали прекрасно. В самом деле сказали то, что думаете, да, но умоляю, не говорите мне о правом деле. Мне уже просто осточертело про это слушать. Да и вам ручаюсь тоже.
Да как вы можете? Горячо начала была она, но тут же спохватилась, чувствуя, что он готовит ей ловушку.
Вы знаете, я долго стоял у дверях и наблюдал за вами. Вы меня не видели, сказал он. И наблюдал за другими девушками тоже. И вот, вы знаете, у всех было одинаковое выражение лица, словно их отлили из одной формы. А вот у вас другое. И по вашему лицу можно читать, как по книге. Я могу поклясться, что вас совершенно не увлекало это ваше сегодняшнее занятие, что ваши мысли были далеки и от правого дела, и от нужд госпиталя.
У вас на лице было все написано, Скарлетт, что вам хочется развлекаться, что вам хочется танцевать. Да вот нельзя. И вас это бесит.
Я угадал, признайтесь, я прав.
Я не желаю продолжать этот разговор, капитан Батлер, сдержанно и сухо сказала Скарлетт, отчаянно стараясь вновь обрести чувство собственного достоинства. Как бы много не возомнили вы о себе, став этим знаменитым контрабандистом, это еще не дает вам права оскорблять. Оскорблять тут всех.
Знаменитым контрабандистом? Да вы шутите. Я прошу, уделите мне еще минуту вашего бесценного внимания, прежде чем я кану для вас в небытие. Я не хочу, чтобы столь очаровательная юная патриотка оставалась в заблуждении относительно моего истинного вклада в дело Конфедерации.
«Мне неинтересно слушать ваше бахвальство», — сказала Скарлетт. «Контрабанда для меня — это просто промысел. Я делаю на этом деньги. Как только это занятие перестанет приносить мне доход, я его брошу».
«Ну, и что вы теперь скажете?»
Я скажу, что вы низкий, корыстный человек, не лучше Янки», — ответила Скарлетт.
«Абсолютно правильно», — он улыбнулся. «И, кстати, Янки помогают мне делать деньги. Не далее, как в прошлом месяце, я пригнал свой корабль прямо в Нью-Йоркскую гавань и взял там груз».
«Как?» — воскликнула Скарлетт, невольно загоревшись интересом. «И что? Они не обстреляли ваш корабль?»
«О, святая наивность!» «Разумеется, нет. Среди северян тоже немало несгибаемых патриотов, которые не прочь заработать, сбывая товар конфедератам. Я завожу свой корабль в Нью-Йоркскую гавань, закупаю у торговых фирм северян, шито-крыто, разумеется, все, что мне требуется, подымаю паруса, и был таков. А когда это становится слишком опасным, я просто ухожу в другой порт, в Несси, куда те же самые патриоты-северяне привозят для меня все, что нужно. Это куда удобнее, чем плавать в Англию», — сказал Ред Батлер.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.